нам приехал наш любимый Александр Леонидович. Дорогой Александр Леонидович Мясников у нас в студии.
Доброе утро всем.
Как обычно, с утра пораньше Александр Леонидович у нас цветет и пахнет, полон бодрости, свеж, ну и вообще вызывает всяческую зависть у окружающих.
Ну, не так уж и рано, 10 часов. Вот, ну что, поговорим сегодня... Вы помните, мы думали, о чем поговорить. Я думал, может быть, там взять одну тему из области легких. А потом мне попалась на глаза одна статья, которая демонстрирует о распространенности атеросклероза именно у молодых. Атеросклероз, мы знаем, это стенокардия, боли в сердце, инфаркт. И как-то мы всегда привыкли, что это участь людей уже в возрасте. На самом деле, любой кардиолог скажет, что... Все это молодеет. Уже не редкость в кардиоотделениях и в кардиореанимации люди 20-25, не говоря уже о 30 лет. А статья, про которую я говорил, она меня удивила. Это почти 800 случаев вскрытия молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет по разным причинам погибших, но не от болезни, они здоровые люди, самоубийства, аварии, тому подобные вещи, травмы. И прицельно смотрели сосуды сердца. Так вот, интересно, что 800 человек смотрели, что в возрасте до 15-19 у 2% уже было достаточно выраженное поражение сердечных сосудов, а вот в возрасте от 30 до 35 20% имели выраженные изменения коронарных сосудов, причем половина из них имела эти изменения в основной коронарной артерии. Смотрите, во время Великой Отечественной войны погиб каждый четвертый. Здесь получается, что среди молодого, самого продуктивного возраста 30-35 лет каждый пятый может умереть, не защищая Родину, а просто по глупости.
А что ж ситуация такая? Что с нами стало?
Ну,
это или это такое... всегда было?
Это глоб... Нет,
а это только так... замерили
нет.
сейчас?
Нет, конечно. Нет, это следили и раньше, просто сейчас это эпидемия, сейчас это молодеет, сейчас все схватились. Потому что, вы понимаете, очень просто сформулировали, есть такая американская сердечная ассоциация, ну и любой кардиолог поддержит эти постулаты, они говорят, ну знаете, чтобы вот этого не было, вы должны, не курить, иметь определенный уровень физической активности, иметь нормальное давление, вес, холестерин, сахар и нормально питаться. Казалось бы, так элементарно просто. Все вот просто. Только на самом-то деле к этому следует. Потому что, ну, про табачные компании промолчу, это уже просто уже хрестоматийно. Но то, что делает наша пищевая промышленность, вот я хочу заниматься, допустим, здоровым образом жизни. Но ведь я что-то есть должен. А вот так вот пойти и купить нормальную еду, наверное, и не так просто, потому что вот ты заходишь в магазин, ну да, сосиски, сардельки, колбаса, нельзя.
Я напомню, Мясников исповедует идею о том, что точно так же, как и табак, нужно запретить продажу колбасы в отечественных магазинах.
Я не говорю запретить, я говорю запретить рекламу колбасы.
Ну так, чтобы было понятно,
радикально. Да, рекламу колбасы запретить, потому что она уносит жизни не меньше, чем табак и алкоголь. Не только колбаса, я имею в виду вот вся эта мясная кулинария. А поэтому пищевая промышленность, фастфуд, вот эти сладкие напитки, соки в пакетах, это все достаточно вредно. Вот почему у молодых? У молодых вообще-то, в принципе, самое классическое, ну, это я знаю с Америки, если тебе привозят молодого парня или девушку 20 лет с инфарктом, инсультом или нарушением ритма, это кокаин.
20 лет.
Да, это кокаин. Очень часто. Исследования, которые тоже были проведены, показывают, что... кокаин ответственен за инфаркт миокарда у лиц до 40 лет в 25% случаев. То есть, помимо всего прочего, вот каждый четвертый себя убивает использованием кокаина, все думает, что это вот хихоньки-хахоньки, и что пронесет. Но вот каждого четвертого не проносит. Поэтому, ну, тут ведь еще что? Тут не только наше неправильное питание, вредные привычки, что, несомненно, так. Кстати, между прочим, про марихуану тоже есть данные, потому что были данные, что вот курение резко провоцирует атеросклероз, марихуаны нет. А потом посмотрели, что и инфаркт марихуана может провоцировать тоже, конечно, в значительно меньшей степени, чем кокаин, но провоцировать может также. На самом деле большое значение тут еще играет, конечно, и психоэмоциональные факторы, и у молодых особенно. Вообще, это вещь такая. Знаете, это был когда-то эксперимент, когда крыс кормили колбасой, скажем так, едой, насыщенной вредными жирами.
Я боюсь услышать, да. Что произошло с
крысами.
Нет,
там ничего особенного не произошло, просто их посадили в разные клетки. Одних посадили, оставили в покое, они там сидели, ели свою колбасу и прекрасно себя чувствовали. А к другим крысам периодически подсаживали новых особей, и они были вынуждены сражаться за свое жизненное пространство, жили все время в страхе и злобе.
Так.
Через 3 месяца забили всех, кстати, ведь не повезло.
Те, которые ели колбасу?
Всех забили. И сравнили. Так вот, те, которые жили в довольстве на, правда, богатой жирами диете, имели минимальные поражения, не успели за 3 месяца развиться они, а вот у крыс, которые боролись за свою жизнь, были в состоянии злобы и истерики, вот у них были очень выраженные стенозы в большинстве коронарных артерий.
Все понятно, почему. Потому что все болезни от нервов.
Я даже скажу, куда больше, как от нервов. Нет, ну, действительно, все болезни от нервов.
Стрессовую ситуацию есть... поместили бедных крыс, издевались над ними. Что
я
им оставалось?
Скажу, вряд ли вы знаете, есть такая кардиомиопатия такотсубу. Такотсубу – это такое японское слово, ловушки для крабов. А по-другому его называют синдром разбитого сердца. Это недавно, не так давно описанное в Японии, потом все больше и больше появилась литература на эту тему, описывает, когда после какого-то... Это у женщин практически 80-100% у женщин. И, как правило, это вот постменопаузальный возраст, когда после какого-то драматического события, потери близкого, катастрофы, разорения, ну, вот что-то такое, когда сильнейший эмоциональный стресс, у них развивается инфарктоподобная картина, а у них развиваются боли за грудиной, все изменения на кардиограмме, и у них, грубо говоря, перестает сокращаться или плохо сокращается верхушка сердца. Вот в форме как раз вот этой ловушки для крабов у японцев. Почему они так назвали? Потому что на ангиографии это выглядит именно так. Интересно, что при этом коронарные артерии у них совершенно чистые. То есть субстракта для этого вообще никакого нет. Даже толком не понимают, как стресс влияет на это. Кто говорит, спазм, да почему только верхушка, а не вся мышца. Кто-то там на катехоламины, которые при стрессе выделяются. От этого можно умереть. Умирают там от 0,5 до 8%. Но самое интересное, что это потом проходит неделя-3 недели проходит бесследно. То есть это в отличие от больных инфарктов, стенокардии, которых надо лечить уже пожизненно, давать аспирин, так называемые бета-блокаторы, то вот у этих пациентов уже этого пациенток этого нет. Поэтому, да, стресс – это вещь такая, может привести к реальным... Одно дело, когда у тебя уже есть атеросклероз, когда у тебя же есть измененные сосуды, измененное сердце, ты, может быть, об этом не знаешь, и ты понервничал, и вот тебя, так сказать, это схватило. А другое дело, когда идеально здоровое сердце, и ты становишься, получаешь инфаркт просто без каких-то предшествующих вещей. Поэтому, если вы будете соблюдать диету, у вас будет нормальное давление, нормальный холестерин, нормальный сахар, будете бегать, прыгать с утра до вечера, питаться только отрубями и овощами и фруктами.
Но при этом у вас будет постоянно вас донимать ваш беспокойный супруг или еще хуже.
Да, и потом вдруг...
Многочисленные любовники, с которыми не будут складываться отношения, то...
То получится, что зря. Уж лучше бы ели бы колбасу.
Жизнь прожита зря, получится так. Поэтому... Ради чего все это было.
Поэтому все в комплексе, все в комплексе. Кстати, про знаю, не знаю. Мы когда говорим про ишемическую болезнь сердца, про стенокардию, инфаркты, многие знают, что такое, многие не знают, но для тех, кто... Ну, я еще плохо себе представляю, что не знает... когда по разным причинам в сосудах сердца откладываются атеросклеротические бляшки, а потом по разным причинам там может образоваться тромб из тромбоцитов слипшихся, а вот вызывает грудинные боли, такие вещи, и, собственно, ведущая причина смерти во всех развитых странах – это именно это, и среди мужчин, и среди женщин, особенно в возрасте, но, как я говорю, и молодой. Так вот, самое частое проявление – вот такой ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, и у молодых тоже, это не инфаркт, это не боли в груди, это не аритмии, а это вообще ничего. Самое частое – это немая ишемия. То есть, если вы оденете монитор и походите сутки, то там будут зарегистрированы изменения кардиограммы, которые говорят о том, что ишемия-то у вас есть. Либо вас заставят проводить тест физической нагрузки, вы ничего не чувствуете, никаких болей, а сегменты на кардиограмме уже поползли вниз. Это говорит о том, что у вас снимает ишемия. Так вот, это самое частое проявление, потому что вот если вы думаете, что вы наели животик, что у вас объем талии высокий, что вы курите, что у вас скачет давление, что у вас какой-то там вроде как нормальный, но на верхней границе нормы холестерин, то не думайте, что вы здоровы и вас это минует, потому что 10% людей, а это каждый десятый, у которого есть сочетание одного, в смысле больше двух факторов риска, а это, допустим, курение, избыточный вес, повышенное давление и повышенный сахар, каждый десятый с сочетанием двух и больше факторов риска имеет вот эту немую ишемию на мониторе. То есть нету здоровых людей, есть необследованные. Постулат циничный, но иногда правильный. Так вот, я просто к тому, что я не говорю, бегите все ставить мониторы и так далее. Я говорю, думайте о том, что вы делаете. Потому что фактор риска – это не то, что вроде как все так живут и надоели. Вы, у меня дедушка курил, пил и ел эту колбасу, кроме и колбасы ничего не видел.
Выражался, да, и вел беспорядочную половую
лет.
Жизнь.
И тут вы всегда говорите, вы всегда учитываете. Все, что мы говорим, вот в данном случае о факторах риска, это все-таки касается здоровья нации. Потому что индивидуально мы, конечно, очень сильно зависим от генов. Есть гены, которые повышают нашу чувствительность ко всем этим факторам риска, а есть гены, которые защищают. Ну, к сожалению, тех, кто защищает, мало. Ну, вот у того, кто пил, курил, дожил до 90, это было ясно. А в основном мы носители, конечно, гена, который наоборот.
Я вот сижу и думаю, я так забочусь о здоровье нации. Я по утрам потребляю овсянку на воде или на кефире в отруби. Я постараюсь правильно питаться. Я отказался даже от колбасы. Более того, Мясников наказывает каждый эфир не есть мясо. Я мясо стала есть меньше. Я стала употреблять рыбу, чего раньше со мной не случалось, потому что я ее не люблю.
Так что, получается, что...
И хоть ты тресни, проблем как была, так и остается.
Ну, знаете
как, все ради нации.
Смотря что понимать за проблемами, потому что ваши проблемы, это, так сказать, мелкие лично ваши проблемы. Но, да вы знаете, когда я много-много раз говорил, что любое хорошее лечение от депрессии – это обход в реанимации. А ты когда-то приходишь и видишь, ну, ладно, понятно, когда там мотоциклисты без головы, без рук, без ног, аварии – и это очень много. Я, кстати, смотрю, в условиях Москвы, конечно, мотоцикл – вещь такая. Иногда так хочется, я очень люблю такие вещи. Но за рубежом одно, а здесь с нашей культурой вождения я вижу, что до какого расстояния расплющивают этих мотоциклистов невнимательные водители, конечно, становится страшно. Так вот.
Ну и мотоциклисты сами бы еще ездили как положено. Потому что мы же надо понимать, что они ездят как минимум километров 120, ну так, чтобы прикольно было.
Так вот сейчас я не об циклистах, а просто о том, что ты когда из реанимации выходишь, видишь молодых ребят, разбитых инфарктом или параличом, и ты думаешь, господи, у тебя точно все хорошо. Руки есть, ноги есть, ты можешь самостоятельно пописать, это уже счастье.
Надо о, да.
Об этом надо помнить и. А, кстати, у женщин ведь вообще проявления часто бывают атипичные, потому что если мужчина еще жалуется на боли, то у женщин это может быть просто нехватка воздуха, это может быть очень атипичные боли, не связанные с физической нагрузкой, больше со стрессами, возникает ночью. То есть если ожидать, что она придет и расскажет классическую картину стенокардии, это бесполезно, она не расскажет, потому что, скорее всего, она не так чувствует, у женщин действительно все по-другому, при том, что были специальные опросники. Женщинам задавали вопросы, описывали симптоматику. Вот когда касалось по этому опроснику роль оценить мужа, ну, состояние мужа, она правильно отвечала, да, у него больное сердце. Когда предлагалось применить это все к себе...
Состояние мужа там по-другому, недостаточно.
Все оценить себя, они были склонны недооценивать. Состояние, это, кстати, недооценка состояния как женщин, так и врачами. Я прекрасно помню, как в прошлом году на Дворце конгрессов, да, нет, в этом году, Да, в этом году на Дворце Конгресса в Париже, там проходил очередной съезд кардиологов, было написано, что обрати внимание на женщин, потому что оказалось, что по статистике и врачи недооценивают женщин, которые приходят с болями в сердце, начинают жаловаться, но от них отмахиваются, от вас нервы там и так далее, и так далее. Кстати, у женщин есть еще один провоцирующий фактор у молодых. Это прием противозачаточных гормональных таблеток вместе с курением. Тут либо одно, либо вы курите, либо вы предохраняетесь, потому что все вместе это может закончиться разными неприятными тромбозами, и если тромбоз возникнет в сердце, то инфарктом. Ну и вообще по времени это часто совпадает с первой фазой цикла, потому что так называемая фолликулярная фаза, там защитные действия женских половых гормонов на сердце, оно ослабевает, и если вот что-то случается, то часто встречается именно в эту первую фолликулярную фазу цикла.
Нам тут пишут, кстати, на 5533-Вести, а вы не задумывались, что это влияние загустителей крови, употребляемых как загустители йогуртов, сметаны, кефирных напитков?
Нет, вы знаете, это очень примитивная мысль, загуститель крови и так далее. Кровь нельзя не загустить никак. Это мощнейшая система коагуляции и антикоагуляции, свертывания против несвертывания. Это огромный каскад сложнейший, который запускается свертывание, и на каждый фактор свертывания, на каждый винтик этого каскада, на каждый шажок этого каскада есть свои противосвертывающие факторы. Сбить их – это крайне сложно. Загустители можете есть хоть куда угодно, можете просто в кровь их залить, ничего не будет, организм разберется. Если бы он так легко реагировал на все, мы бы не выжили.
5533-Вести – это наш СМС-портал. Но мы можем вопросы?
Да, давайте, что по ходу дела вспомню, скажу. Задать. А то я же как этот, что вижу, о том пою примерно так.
Тут вопросов, потому что очень много, и вот, мне кажется, это серьезно надо задать.
А я еще хочу сказать, пока не перешли к вопросам, это же мое просто личное. Вчера у нашего министра здравоохранения города Москвы, Георгия Голохова, был день рождения. Я искренне поздравляю. А, кстати, а до этого за пару дней было у Печатникова, который вице-мэр, и, в общем, я все почему всегда про этих двух людей говорю, потому что я всегда думал, что вот нам не хватает адекватных людей в руководстве. Вот сейчас они пришли, и вот я бы на их месте заперся бы в кабинете изнутри, отключил бы все телефоны и сидел бы, чтобы меня просто никто не трогал, потому что, когда ты начинаешь менять, сразу получается, очень сложно, это огромная ответственность, это влечет временное ухудшение ситуации, и проще переждать, пересидишь, вроде как на запасы прочности старого проедешь. А эти двое не стали, они, так сказать, пренебрегли личным, пытаются проводить реформы, знают, куда идут, и не боятся этого делать. И за это я их уважаю. Вот просто я знаю, что не каждый бы стал, многие знают, что делать, но многие понимают, что это будет сопряжено лично для них с потерей любого личного времени, здоровья и ответственности. Спасибо никто не скажет.
Какой спасибо?
Еще плевать спину буду.
Враг народа.
Да, вот я почему и говорю. Поэтому я обоих поздравляю с днями рождения, здоровья им, и чтобы им хватило энтузиазма. Потому что плюнуть, махнуть рукой на все это легко, а вот так, как они делают, это очень трудно.
Помогите, пожалуйста, мальчику 7 лет. Уже третий год у ребенка воспаляется правая околоушная слюнная железа. Диагноз хронический, неэпидемический паренхиматорный паротит справа. Лежали несколько раз в больнице, лечились антибиотиками. Хватает ненадолго. Что делать, как лечить, чем опасен?
Ну, знаете, я даже не могу сказать, что тут надо делать, потому что паротит, да, инфекционная болезнь, да, антибиотики, да, известный возбудитель. Не скажу, не буду врать. Тут надо либо более точно знать ситуацию, либо уже грамотного педиатра или инфекциониста. Скорее всего, там, может быть, какие-то есть механические нарушения оттока, которые способствуют вот такой вот возвратной инфекции. Ну вот так.
5533-Вести – это наш СМС-портал. Присылайте свои вопросы. Сейчас мы прервемся на новости. Ну, а сразу после Александра Леонидовича Мясников у нас по-прежнему будет студия. А кто жить без него не может и вне эфира, 215-5566 – это телефон клиники Мясникова, что на улице Правды. И у нас в студии доктор Александр Мясников, 5533-Вести. Вы можете задавать свои вопросы нашему доктору. Вот можно ли ответить на этот? Более 7 лет имею заболевание ВИЧ, курсы лечения. Есть ли какие-нибудь?
Ну, конечно, есть. Вы наверняка лечитесь, если уже 7 лет, и вы, вам врачи должны были объяснить, что сейчас все, в общем, значительно изменилось с начала 90-х годов, когда это был характер эпидемии, когда это было без вариантов скорая смерть. С введением новых препаратов все изменилось. Они даже так и называются, препараты, которые изменили течение болезни. И сегодня мы можем говорить, что вот такой эпидемии уже и нет. И ремиссии достигаются очень часто при соблюдении определенных методов предосторожности. Человек может вести практически нормальную, полноценную жизнь.
3 недели у ребенка сильный сухой кашель, при этом анализ крови СОЭ в норме, рентген легких в норме, отхаркивающие лекарства не помогли, надо ли делать антибиотики, настаивает врач. Так настаивает.
Вы знаете, скажите врачу, что проверил на астму, потому что это может быть вариант астмы. Сухой длительный кашель может быть вариант. Пускай сделает специальную пробу, потому что антибиотик тут нужен. Бывает иногда у детей, как раз вот 5-6 лет, такие затяжные инфекции, тогда действительно нужны антибиотики. Но сначала надо не упустить кашель. У детей это чаще намного, чем другая причина. Это не может быть еще не настоящая астма, но все равно это бронхоспазм. Это первый шаг к этому, поэтому упустить это нельзя.
Есть ли действительно реальный способ лечения алкоголизма? Все перепробовала, не помогает. 36 лет.
Видите ли, Шура, как говорил один из киногероев. Да вы знаете, реально тут помочь нужно только вам самим. Но вы же понимаете, что если было какое-то реальное лекарство, там зашивали что-то, это же все страшилки врачей, эффект плацебо и так далее. Поэтому должна быть социальная система, должна быть, вот как помните, у нас сейчас тоже есть, но не так развито, группы анонимных алкоголиков, должна быть определенная пропаганда. А медикаментозно излечить от алкоголизма нельзя, к сожалению. Так. Хорошо бы было, выпил. Вот тут, видите, мы как все хотим без труда. Пить легко, потом не можем отвязаться. Почему вот не хочется говорить? Вы знаете, вот всегда говорят о 9 факторах предотвращения сердечных болезней. Вот там, соответственно, холестерин, давление, вес и так далее, и так далее, и так далее. Физическая активность, потом большое ежедневное потребление овощей и фруктов, а если этого нет, то это тоже фактор риска. А дальше идет отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя, потому что если этого нет, то сердечные болезни таких людей встречаются чаще. Но это им там хорошо. Мы же из-за своей пристрастия к алкоголю, к алкоголизму лишили себя. Мы не только приносим огромные социально-экономические потери нашей стране от самого алкоголизма, и плюс вторые потери, то, что мы не можем употреблять алкоголь культурно. Бокал вина и так далее, потому что наш бокал, и понеслось.
Ну и крик души. Мужик, 31 год, массово выпадают волосы. Что делать? Помогите.
Ну, если массово заменить на слово «диффузно», то есть по всей голове, то тогда это может быть симптоматическое выпадение волос, что бывает часто при стрессах, при очень многих лекарствах, допустим, это лекарств для лечения гипертонии, антидепрессантов, лечения желудка, при определенных общих инфекциях. И обычно, когда проходит причина, все восстанавливается через 2-3 месяца, потому что это выпадают не те волосы, которые растут, а это вот те, которые же и так отмерли, которые бы выпали в течение следующих 2-3 месяцев, такая как сухая травка осталась, она потихонечку выпадает, замещается нового. Иногда стресс и что-то такое выпадает сразу. А если это как обычно у мужчин бывает вот здесь вот на темечке, это уже может быть генетически обусловленное.
Признак мудрости гормонов. И мужская харизма.
Да, тут уже другие дела. Другое лечение.
Иногда это выглядит очень даже эротично.
Вот так что прислушивайтесь к Ане, она в этом понимает.
Парализующие приступы боли в пояснично-крестцовом отделе. Грыжу диагностировали 10 лет назад. Перспективы. Татьяна, 49 лет.
Ну, давайте еще раз. Грыжа – это вещь проходящая. 10 лет назад ее поставили, совершенно не важно, что она у вас есть сейчас. Если она сейчас, это совершенно не важно, что это не факт, что это та самая грыжа, которая была тогда. Грыжа – это желе. Еще раз, это желе. А это не кость, которая выперла, не мышцы, которые давят. Это разрыв оболочки, желеобразное содержимое вылезает, сдавливает нерв. Оно как желе, вот вы на ковер ложку желе уроните, через там какое-то время оно высохнет. Примерно то же самое происходит с грыжей. Она высыхает, но вы похудели, вы укрепили себе костно-мышечный аппарат, мышечный, вы занимаетесь специальной гимнастикой. Сколько вы весите, сколько вы должны весить в первую очередь, сколько вы весите, какая у вас диета. Вы на это посмотрите, потому что так и будете. Еще раз, боль в спине – это нет такого диагноза остеохондроз, я уже говорил, это три разных болезни. Это либо мышечный спазм вокруг, в районе поясницы, и, может быть, кстати, у вас и не грыжа, потому что грыжа, как правило, все-таки не так болит, она вызывает неврологию, она вызывает онемение ноги, боль в ноге, в забедренном суставе, вниз коленку, онемение, хромоту, иногда повисание стопы и другие неврологическую симптоматику. Это грыжа, она сдавливает. А если вообще боль в пояснице, может быть, спазм, может быть, вам надо заняться реально физической лечебной физкультурой, принимать миорелаксанты, потому что это два разных диагноза, и все мы называем боль в спине. Но есть еще фибромиалгия, вы много раз об этом говорили, там не только в спине, там по всему телу наличие болезненных точек. Вот, обычно под остеохондрозом три разных болезни. Остеохондроза слова нет, такого слова Вовочка. И самое главное не в том, почему мы их по-разному называем, а они все по три по-разному лечатся. Не поможет обезболивающее, противовоспалительное, допустим, при фибромиалгии. Ну, не поможет, там другое действие лекарств. Ну и так далее.
Уважаемый доктор, что делать? У ребенка 2 месяца, 2 месяцев обнаружили дефект Роже. Я не знаю, как правильно ударение ставить. Дефект межжелудочковой перегородки в сердце. Размер 2 мм. Обнаружили при помощи УЗИ при осмотре. Как вести себя с ребенком? Что можно, что нельзя?
Да как не вести? Все можно, все смотрите. Да, дефект толочинного Роже. Ну, наблюдайте за этим. И кардиохирурги скажут, стоит это закрывать, не стоит. Вообще-то стоит, все это делается, я просто не знаю возраст, это специфическое, вообще делается без операции, без ничего, делается введением катетера, закрывается, сегодня техника все это позволяет делать. Потому что, в принципе, можно и так ничего не делать, но потом в возрасте бывают обычные варианты аритмии, когда они доживают там, до 50-60-летнего возраста, у меня были такие пациенты. Там действительно такая немножко специфичная картина аритмии. Ко мне пришел один голландец, а я как раз приехал из Америки, а у меня там на моих экзаменах была именно такая ситуация. И попался вот прям классические иллюстрации, я ему поставил этот диагноз буквально на пальцах сходу. А он уехал в Голландию, ему не стали делать ангиографию, сделали эхо, ничего не увидели, вот так же ультразвук. Мне написали письмо, и потом он сам вернулся, говорит, да нет, доктор, там ничего этого не обнаружили. Так что вот вы, наверное, ошиблись. А спустя 2 года все-таки у него приперло, и мы сделали ангиографию, и на ангиографии нашли вот тот самый дефект. Вот. Поэтому он потом очень меня уважал, что я вот так вот сходу поставил диагноз, хотя это было просто совпадение. Потому что у меня только что была эта ситуация на экзамене. Так что вот так.
А как долго можно непрерывно принимать омепразол? Спасибо, Олег, 53 года.
Ну, Олег, в принципе, считается, сейчас можно принимать его постоянно.
Что побольше... это такое?
Омепразол – это лекарство для лечения желудка, для понижения кислотности. Часто прописывается постоянно людям, у которых несмыкание вот этого кольца, где желудок встречается с пищеводом, и кислое содержимое желудка забрасывается вверх пищевод, вызывая либо изжогу, либо другие неприятные вещи. Хотя в 40% случаев ничего не вызывает, но свое вредное действие на клетки эпителия пищевода оказывает. 5 лет такой изжоги может быть риск онкологии. Поэтому подавляется все это дело омепразолом, омезом. Ну и сейчас целая куча этих лекарств называется ингибитор протонного насоса. Несмотря на свое такое жуткое название, это хорошие таблетки. Принимают постоянно. Есть работы, говорящие о том, что они, конечно, могут вызывать разрежение костей, склонность к остеопорозу. А тем более, что многие таблетки, такие как пожизненно аспирин, либо таблетки обезболивающие, которые называются нестероидные противовоспалительные препараты, должны приниматься вместе с таким лекарством, как омепразол. Так вот, когда мы даем какие-то агрессивные таблетки для сердечников, такие как Плавикс, иногда аспирин, и рекомендуем принимать для сохранения желудка в норме лекарства типа омепразола, есть исследование, что они нивелируют вот этот предохранительный эффект аспирина. Но это пока только начало исследования. А вам же скажу, пейте, помогает, пейте.
Подруга резус отрицательный, выкидыши постоянно. Есть у нее шанс родить?
Есть. Есть целая наука, это вы этим занимаетесь. Обратитесь к грамотному врачу. И я думаю, что проблем нет. У нас, видите, какая проблема? Вот вы заметили, вы мне задаете вопросы из разных совершенно областей. Я их почему отвечаю? Что я такой умный? Не потому. Образование, образование другое. Понимаете, вот вам просто разница между нашим образованием и западным образованием. Я ведь был такой же. Вот тут знаю, тут не знаю. Тут играю, тут нет. Это знаю великолепно, а это кто его знает, что вообще непонятно. Вот. А видите, поэтому там система образования все-таки смещена на более энциклопедические знания, чтобы потом, правильно разобравшись, уже направлять людей к узким специалистам. А у нас идут к узким специалистам, если болит, я не знаю, что-нибудь, сразу туда. То есть к узкому специалисту ты направляешь, когда у тебя есть вопрос. Вот ты лечишь, и не получается. Ты говоришь, вот я делаю то-то, то-то, у меня вот это есть, а вот это никак. Вот что я делаю неправильно? И узкий специалист мне говорит, что я делаю неправильно, и дальше я лечу дальше больного. Не может ревматолог лечить всех с ревматоидным артритом постоянно. Да, он может назначить лечение, поставить диагноз, лечить осложнения, но вот это рутинное врачебное наблюдение должно осуществляться врачом общей практики.
Вот интересно, эта программа, которую на днях приняли, подписал президент об обучении за рубежом, которым будет оплачивать государство, там фигурируют ли медицинские вузы?
Вы знаете, они могут фигурировать, могут не фигурировать, ничего не даст, потому что для того, чтобы обучение за рубежом, вы можете финансировать, но оно и там бесплатно. Мне еще деньги платили за работу. Ты просто должен сдать сначала, чтобы тебя допустили, ты должен подтвердить диплом. Ну, вот в той же Америке. Вот, допустим, диплом юриста там не признают, Советского Союза бывшего, сейчас не знаю как, а диплом врача признают. Ну, это что значит? Что если я юрист, пришел с дипломом, я, чтобы стать юристом в Америке, должен пойти в школу, в институт юридический и закончить все 5 лет. Только так, никого другого пути нет. Они признают диплом врача, но это не значит, что тебя пускают туда работать. Они признают, что есть диплом, но ты должен сдать экзамен за весь медицинский институт, показать, что да, и если ты экстерном сдашь экзамены, тебя допускают уже в тренировочный процесс к получению лицензии. Поэтому оплачивай, не оплачивай, если ты не сдашь экзамена, а чтобы подготовиться к экзаменам, в среднем, ну, 2-3 года подготовиться к экзамену, чтобы успешно сдать. Но сдает 1 из 10 тысяч.
1 из 10 тысяч?
Не, ну я беру из головы, конечно, но в принципе, где-то статистика примерно так. Статистика примерно так.
Александр Леонидович Мясников у нас в студии. Клиника Мясникова, 215-5566. Если более подробно хочется обратиться, код Москвы 495. Мы продолжим после новостей. Александр Мясников у нас в студии. Однажды, написав книжку, понял, что, в общем, теперь без книгописания Александр Леонидович жить не может.
Не может остановиться.
Когда у вас новая книжка выходит? Потому что люди интересуются и меня спрашивают настоятельно, а мне же еще надо, мне наказали, отъехав в отпуск, некоторые люди купить и подписать у Мясникова. Так что я, в общем, бдю.
Смотрите, третья книжка, которой я горжусь, она только вчера поступила, была развезена по магазинам, называется она «Русская рулетка» или «Как выжить в борьбе за собственное здоровье». Почему горжусь? Потому что первую я написал как-то спонтанно и так, ну, реально спонтанно. А вторая, может быть, была на слишком узкие темы, а это будет интересно всех. И просто почитать, и как справочник на многие случаи жизни, и как путеводитель по нашей медицине, потому что очень многое посвящено медицинским разводкам, на что вестись, а на что, может быть, имеет смысл. И попробовать на то, что если у вас случайно вот нашли кисту, там, камень, узел в молочной железе или в легких, вот что вообще делать? Бежать, вешаться или нет, и ничего, просто можно с этим жить. Ну и так далее, вот там про те же волосы, вот если что-то вас беспокоит, это что, это проблема или как-то. Как раз книжка на эту тему, я, в общем, мне нравится, как там изложен материал. Всем, ну, кто интересуется медициной вообще, советую. Так что я вот ее вчера первый экземпляр получил, сам сидел и с увлечением читал, думал, во, как я дал, как я, ай да Пушкин, ай да молодец.
Понимаю.
Примерно так.
Так приятно свое.
Да. Интересно, я там на обложке прочитал, что, оказывается, моя первая книжка разошлась тиражом 260 тысяч экземпляров.
Серьезно?
Да, я даже такой как-то не знал, что их так много, а вот на обложке прочитал, что вот, думаю, надо же.
А правила жизни там есть? Вот мне нравится у Мясникова, это так хорошо выходит.
И правила
жизни
есть.
И его цензурируют там в ненужных местах, где
да, цензурировать не книжки надо. Это было. Нет, здесь тоже есть правила, определенные правила по болезням. В общем, нет, я думаю, что не пожалеете, если купите.
Я, кстати, зашла как-то целенаправленно в книжный магазин за книгой Мясникова, спросила, где, мне сказали, вот там, подвели, мне сказали, ну, вообще-то очень быстро разбирают, вот этой у нас уже только одна осталась, а вот этих вот еще три есть.
Аня, какая там фотография на обложке? Как будто я как веду передачи в этом хирургическом костюмчике, они меня так подловили хорошо. Так нет, книжками по всем
Ой,
параметрам
видели бы
нравится.
Вы сейчас Мясникова.
Я очень, очень доволен, вот реально, редко бывает, когда доволен, а тут доволен. Да.
Мажором, солнечными лучами озарилась наша студия. 5533 Вести, это наш СМС-портал. Вопросы ваши. Здравствуйте, подскажите, что делать? Врожденная спина бифида, ребенок прооперирован в Бурденко.
Да, вы спрашивали в прошлый раз этот вопрос. Вы знаете, Бурденко у нас, наверное, вот тот центр, который никак не уступает...
Друзья, а про хронический запор говорили, что ежедневно клизмы и недержание мочи 8
да,
лет?
Да, но это дело в том, что ведь это же одно из проявлений нарушения функции тазовых органов. И что-то сделать с этим ужасно сложно. И я не думаю, что там уже хирургия, там, видимо, уже такие органические изменения, проводящие нервной системы. И я... Даже, скажем так, я не могу брать себя на ответственность, давая... Тут уже серьезная ситуация, которая требует серьезного наблюдения со стороны грамотных нейрохирургов и невропатологов.
Слушайте, вот это не может не вызывать улыбку. У меня сообщение: принимала витамины Пантовигар для роста волос. Волосы стали расти, но стали расти и на лице. Тестостерон в норме. Как прекратить рост волос на лице?
Знаете, тестостерон в норме хорошо, но вы еще все-таки пойдите, во-первых, сделайте ультразвук яичников, потому что волосы на лице часто бывает болезнь Штейна-Левентали, действительно, с повышением тестостерона идет, но там надо и не только тестостерона, а его презекутора. Ну, неважно. Пойдите, проверьтесь на поликистоз яичников. Самая частая распространенная эндокринологическая патология у женщин. Не щитовидная железа, не какая-то там еще, а именно эта. Про нее почему-то никто не знает. А это большая причина для нарушения менструального цикла, для бесплодия, для роста волос не только на лице, но и на теле, на руках, допустим. Часто бывает, это люди с излишне полные. Это фактор риска развития у них и сердечных болезней, и сахарного диабета. Отмахнуться от этого нельзя. Мы, как правило, мало об этом знаем, только пока усы не начнут расти. Поэтому пойдите, проверьте, там есть свой алгоритм действия, лечения. Есть лекарства, которые лечат от тех же противозачаточных пилюль гормональных, то... Ну, не буду сейчас говорить, есть такое хитрое мочегонное, альдактон вирашпирон, и он помогает. Ну, в общем, это врач вам все это назначит, надеюсь.
Я почему сказала про улыбку, ирония? Потому что вот что страшно, начнешь одно лечить, вылезет другое.
Я вам скажу, как было открыто лекарство для лечения облысения. Вот этот самый миноксидил и лосьон на основе миноксидила, его привозят многие из-за рубежа, это практически единственное, что работает. А на самом деле, когда я был молодым, в кардиоцентре мы испытывали это лекарство. Это было лекарство от злокачественной гипертонии. Ну, практически не было лекарств гипертонии, которую нельзя было сломать миноксидилом. Но оно вызывало массу побочных явлений, отеки, задержки жидкости. И среди побочных явлений был рост волос на лице. И было обидно, когда молодые девочки с системной красной мальчанкой, патологией почек, которые без вариантов, у них садились сосуды, почки, должны были умереть в течение следующих года-двух, и спасти их мог только миноксидил, отказывались ее пить только потому, что у них начали расти волосы на лице. Ну и потом мы, когда в фильме отметили, что вот такой побочный эффект, ну и другие исследования показали, как лекарство для понижения давления, оно сошло на нет, слишком появились другие, он слишком грубый. Но фармафирма не прогадала, она сделала на основе этого лекарства лосьон, как раз побочное явление обратило.
Молодец.
Да, ну, как Виагра была, то же самое. Виагра разрабатывалась для лечения гипертонии. И, между прочим...
Вот оно что.
Да, и, между прочим...
И наблюдался такой побочный эффект, да, при лечении гипертонии.
Да, и, между прочим, сегодня это применяется для лечения первичной легочной гипертонии. Наблюдается у людей, которые снять отек легких в горах. И мне даже тут с какого-то радио звонили и так хотели посмеяться, что какая-то область закупила Виагру, а в контракте писала для лечения вот легочной гипертонии.
И... Песняков всех разочаровал.
Да, а я сказал, нет, все правильно, не сделали, согласно стандартам. Да, именно так.
Сорвали весь эфир, Александр. Люди готовились, знали, о чем будут говорить.
Точно, было такое. Было.
Я боюсь, что сейчас вас разочарует Александр Леонидович. Сообщение из Орловской области пришло. Доброе утро. Как вы относитесь к сыроедению, вегетарианству? Мужу 30 лет. Не ест мясо птиц, животных уже более 6 месяцев. Иногда ест рыбу. Беспокоюсь за его здоровье. Как убедить его питаться, как раньше?
А не надо убеждать. Ближе всего к здоровому принципу, здоровому питанию стоит вегетарианство. Если только это не строгие веганы, которые не едят даже меда, исходя из той логики, что пчела тоже животное, а хотя бы молочные продукты, а если бы еще яйца, а если бы еще куриную грудку, ладно, но хотя бы яйца и молоко, ово-лакто вегетарианцы, то это ближе всего стоит к принципам здоровой диеты. Основная основа, да, ну, конечно, что не хватает рыбы. Потому что рыбы и все связанные биологически активные омега-3, 6 и так далее в рыбе очень распространены. Но в принципе, с точки зрения медицины, вегетарианство – это намного более предпочтительно той западной диете, которой придерживаемся мы, когда мы хаваем. Не могу сказать другого слова, именно хаваем все подряд. Иногда вы посмотрите, я вот только что был на выходные в Турции, и там вышел на завтрак. Ну, смотрю, ну вот сидят же, ну ведь ну, по 120 килограмм, ну в тарелке сосиски наложены, какая-то там картошки, какие-то картофельные такие оладьи, что-то еще. Я понимаю, вкусно, но вот не могу на это даже смотреть, не могу. Ну вот как можно так себя гробить, да?
Пришел Мясников, испортил людям праздник. Люди наслаждались жизнью, а он...
Нет, вегетарианство – это хорошо. Но, правда, как мне сказал один... умный человек, вегетарианство – это не для того, чтобы не есть мясо, а чтобы не есть людей. Да, имеется в виду, что там уже философские всякие течения. Нет, не ест, и молодец.
Здравствуйте. Беспокоит острая колющая боль в сердце, по крайней мере, ощущение, что в сердце. Бывает несколько раз в месяц, становится трудно дышать, проходит, если полежать 15-20 минут. Что это может быть? Опасно ли? Ответьте, пожалуйста. Пишу вам уже в третий раз. Спасибо, Анна, 24 года.
А на 24 года, скорее всего, это не опасно. В 24 года женщина получить это достаточно редко, несмотря на всю тему нашей передачи. Ну, вот мы только что говорили, 2%, да? Боль не похожа на типичную. Вообще, в самом деле, когда имеешь дело с болью, особенно нетипичной болью, очень важно не как она выглядит. Да, конечно, схваткообразная, короткая боль за грудиной. Если стенокардия, человек никогда не покажет пальцем, где. Он скорее прижмет руку к груди. Это даже не боль, это такое диффузное ощущение нехватки воздуха, тяжести, сдавления, жжение, еще раз скажу, которое может отдавать в руку, в челюсть, длится буквально несколько минут. Если длится полчаса и выше, это уже либо не сердце, либо инфаркт. А обычно связь с физической нагрузкой, вот пошел, заложило, грудь остановилась, прошло. Но и вот такие нетипичные боли, как у вас, а у женщины имеет право на нетипичность, тут надо рассматривать что? Рассматривать в первую очередь факторы риска, потому что одно дело вы 25 лет, допустим, вы не курите, здоровы, двигаетесь и так далее. Другое дело, придет там женщина уже в 45, которая хронический куличик с повышенным давлением, холестерином. Так что тут... Хотя может быть, что там кто-то, у кого нет факторов риска, обкурился кокаиной и заболел, а у другой это защемило нерв.
В режиме блиц последний вопрос. Не знаю, как быть, доктор. Боюсь ставить ребенку прививку АГДС, так как у ребенка моих знакомых после прививки наступили осложнения, приведшие к повреждению коры головного мозга.
Ставьте. И после это не значит из-за. Запомните, раз и навсегда, все, что случается в первый месяц после прививки, списывают на прививку. Вы... Нет, ставьте.
Александр Леонидович Мясников, клиника доктора Мясникова, 215-5566, код 495. Услышимся завтра, друзья.